Ваш герой, ваш бывший начальник Леонид Решетников, генерал КГБ, который стал православным поклонником белогвардейцев, это ведь настоящий герой современной России, герой времени, да, где все вот так абсурдно смешалось, как в романе Сорокина.
Абсолютно. Я думаю, что, кстати говоря, специально никто ничего так вот с теми результатами не планировал. Но были же предприняты шаги вот с пересохранением останков царской семьи, потом с объединением Русской Православной и Зарубежной Церквей. И в итоге все это результировалось в имперские претензии. Мало того, что это результировалось в имперские претензии территориальные, и современная Россия стала в сознании этих людей преемником не только СССР, но и Российской империи, но оно результировало в социальные последствия. Современный российский правящий класс стремится к тому положению, которое занимало русское дворянство после указа о вольности дворянской Петра III, но фактически, так сказать, при Екатерине и в начале XIX века. В магазине можно увидеть книги КГБ, «Новое российское дворянство» и так далее. То есть они хотят закрепить за собой именно это положение. Когда я пытался в каких-то частных беседах говорить о том, что элита – это не только комплекс каких-то привилегий, но это прежде всего ответственность и способность служить для народа примером, ну, это не слышится.
Понятно, что Институт стратегических исследований – это не главный источник информации для Кремля, а лишь один из многих, но похоже, что и все прочие экспертные центры работают в том же направлении. Вот эта невероятная смесь монархизма, сталинизма, православия, ксенофобии, ненависти к Западу и Майдану – это ведь не Решетников придумал, да? На эту новую идеологию работают тысячи людей, особенно в СМИ. Это целая фабрика мысли такая создалась в последние годы.
Понятно, что не Решетников является инициатором всего этого. Я не могу определить, какова последовательность этой ситуации, потому что это вопрос о курице и яйце. Дело все в том, что определенный общественный спрос на подобную идеологию, он, в общем, существовал всегда. Он существовал и в конце 90-х при Борисе Николаевиче Ельцине, он существовал и в первые годы после прихода к власти Путина, он существует и сейчас. Вопрос в другом. Вопрос, насколько правящий класс склонен пользоваться этими настроениями для усиления собственных позиций. С моей точки зрения, однозначное решение поставить вот на эту идеологию и на те слои населения, которые эту идеологию разделяют и которым она приятна, было принято году где-нибудь в 2011, накануне президентских выборов. Вот тогда я уже заметил первые угрозы и первые шаги вот к этой идеологии, которую мы сейчас имеем. Что касается средств массовой информации, что первично, то ли то, что правительство пожелало. Ведь здесь как? Здесь принято угадывать настроение начальства. Начальство никогда ничего прямо тебе не говорит. Вот сделай так и так, подготовь такую-то программу. Начальство говорит, вот существует мнение, а ты уже, как творческий человек, должен сам в рамках этого существующего мнения готовить соответствующие материалы. И я помню того же самого Соловьева, эпохи НТВ «Свободного», эпохи НТВ «Гусинского». Вот, я совершенно убежден, что все эти люди отрабатывают свои деньги, и не более того. Точно так же я прекрасно помню, как в РИСИ обсуждался вопрос о том, кого следует поддерживать в 2011 году, Медведева или Путина. И тогда Решетников принял решение, нет, мы будем поддерживать Путина, мы будем полностью стоять вот на этих позициях, и мы должны выиграть. И когда действительно Путин стал президентом на очередной срок, была очень радостная такая атмосфера, и все говорили, да, вы оказались правы, мы вроде того поставили на правильную лошадь. А вот, допустим, Юргенс, его институтом современного развития, поставил не на правильную лошадь, потому что где-то и как-то он поддержал Медведева. Вот и все. В Европе, да и на постсоветском пространстве очень сильно преувеличивают степень управляемости, степень изначального расчета чего-то и степень социальной поддержки. Здесь все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. И Россия не настолько едина, насколько это кажется при взгляде, ну, скажем так, с Запада.
Надо все-таки отметить одну деталь, это энтузиазм, ведь не из-под палки все-таки это делается. Вот вы говорите, что у Соловьева там финансовые интересы. Ну, конечно, да, но ведь и молодые, энергичные люди, особенно журналисты, да, и провинциальные, каких-то маленьких радиостанций и сайтов, они ведь с огромным рвением продвигают все эти идеи, которые еще относительно недавно были совершенно маргинальными, где-то там в кружках поклонников Дугина обсуждались, там, Артагеи и так далее, а сейчас стали мейнстримом. Я не думаю, что только коммерческий какой-то интерес у них существует, это искренние люди, которые выросли уже в постсоветскую эпоху, и тем не менее вот эта стилистика оказалась им близкой, вот это совершенно поразительная вещь.
Да, каким-то людям такая стилистика оказалась близкой, безусловно. Но обратите внимание на то, что еще году в 9-м, а уж в 8-м-то точно, ничего такого не существовало. То есть все это было на уровне совершенно маргинальном. И значительное большинство людей, даже имеющих отношение к государственной службе, были в этом отношении очень осторожны. И в декларации своих православных взглядов тоже были очень осторожны. Я не верю в то, что общественное настроение может сформироваться с нуля или поменяться на 180 градусов за 2, 3, даже 4 года. Я не верю в эти вещи. Я совершенно убежден, я видел это на примере Российского института стратегических исследований. Я видел это на примере института стран СРГ, с которым мне приходилось как-то сталкиваться, что прежде всего это вопрос финансирования, потому что неоднократно говорят о том, что, ну, извините, вы получаете деньги за это. Вы что, не хотите? Идите вот и становитесь свободными политологами, как вот я в настоящий момент являюсь. Вот и все.
Конечно, тут колоссальный карьерный рост. Люди, которые пропагандируют эти идеи, делают замечательные карьеры. Но вот вы рассказываете о Тамаре Гузенковой, которая была вашей начальницей. Я думаю, вы видели немало таких примеров, помимо тех, которые вы описали в своей статье.
Да, безусловно. А что говорить там, допустим, об Институте стратегических исследований? Тот же самый Леонтьев, который вел, однако, и интеллектуальный уровень которого совершенно очевиден, и который, кстати, в свое время выступал с абсолютно либеральных экономических позиций, он получил за то, что он говорит, он получил фактически синекуру в Роснефти. Он является вице-президентом, можно только догадываться об уровне его дохода. Какое он отношение имеет к этим компаниям? Да никакого, ему просто дали должность. И таких людей очень много. И что вы думаете, если завтра он начнет говорить, ну, условно говоря, приблизительно то, что говорю сейчас я, он продержится на своей синекуре больше полутора месяцев? Да ничего подобного. Он вылетит оттуда и лишится вот этих вот всех материальных благ. Это совершенно очевидно. Почему я и говорю, что полный кризис режима наступит ровно тогда, когда режим окажется не способен платить. Вы что думаете, ОМОНовцы мерзнут в 30-градусный мороз и разгоняют митинг в защиту Навального из идейных соображений? Да в гробу они видали все эти идейные соображения. Уверяю вас, им платят, они получили приказ. Они также живут в взятых в ипотеку квартирах, они также ездят в свободное от службы время на взятых в кредит Тойотах там и так далее. Не надо преувеличивать эту ситуацию. И не надо говорить о том, что мы сейчас имеем некую разновидность сталинской России. Сталин действительно имел определенные слои, на которые он опирался, и эти слои действительно готовы были за него умирать. Много вы найдете людей, готовых умирать за Путина? Сомневаюсь.
Но вот люди, которые едут сейчас воевать в Донбасс, и таких людей немало, и многие, я думаю, и готовы поехать, просто не хватает средств и возможностей, они готовы умирать, и это страшно.
Что касается добровольцев, то значительная часть этих людей – это люди с неустроенной совершенно жизнью, одержимые некоторыми идеями, но эти идеи нужно черпать в публицистике, газеты «Завтра», вот где-то там, у Проханова. С другой стороны, это просто люди, не довоевавшие. Это люди, прошедшие целый ряд горячих точек и уже отравленные вот этой вот атмосферой. Это люди, которые не нашли себя ни в чем другом. Нельзя отрицать того, что это люди либо с криминальным прошлым, либо с криминальными наклонностями. Дело все в том, что вот эти точки, там то же самое Приднестровье, та же самая Чечня, она породила вот этих вот посткомбатантов, которые нормальной жизнью жить не могут. Это очень сложный пласт, но во всяком случае, я совершенно убежден, они едут туда умирать не за Путина. И, кстати говоря, среди них, насколько я знаю, отношение к режиму Путина очень и очень критическое, только несколько с другой, прямо противоположной стороны, чем у Европы и США.
Ну да, обвиняют его в нерешительности.
Да, обвиняют его в нерешительности. Просто их голос очень мало слышен, потому что на сегодняшний день у них нет экспертов, публицистов, журналистов, которые, писателей даже, может быть, за исключением Прилепина.
И Лимонов тоже.
Может быть, да, часть Лимонова. Вот, которые выражали бы их точку зрения. С моей точки зрения, эти люди для России, а может быть и для Европы, опаснее, чем нынешний режим.
Да, точно так же, как и те люди, которые возвращаются из Сирии, которые там воевали на стороне группировки «Исламское государство», возвращаются в Европу. Это же тоже огромная опасность. Это совершенно одинаковая ситуация.
Это практически та же самая ситуация. В мире появилась социальная прослойка людей, которая заинтересована в постоянной войне, которая ничего другого делать не может и не хочет. С этой проблемой столкнулась Европа, с этой проблемой только что, известно, столкнулась Франция. С этой проблемой неизбежно придется столкнуться и России, потому что все вот эти события в Донбассе, они так или иначе непременно обернутся тем, что этот конфликт опрокинется в Россию. Может быть, не во всю, поскольку территория большая, но то, что это так или иначе скажется, скажем, на Ростовской области, которая наполнена национальными противоречиями. С моей точки зрения, это очень вероятно.
Думаю, что у наших слушателей уже возник естественный вопрос. Неужели в администрации президента нет здравомыслящих людей, которые, ну, бывали за границей, пользуются интернетом и понимают, что, с одной стороны, все эти рекомендации, аналитические записки, исходящие из экспертных организаций, вот наподобие вашего Института стратегических исследований, гроша ломаного не стоят, не отражают подлинной ситуации, а с другой стороны, разжигание вот этой войны ведет Россию к краху. Неужели нет больше здравомыслящих людей вот в этой среде?
Давайте так, я отвечу на своем примере. Вот я не считаю, что я в течение 10 лет работы в РИСИ не был здравомыслящим человеком. Я старался не писать никогда ничего такого, чтобы в корне противоречило моим взглядам и убеждениям о том, что Россия в конечном счете должна выступать в качестве цивилизованной европейской страны. Но при этом я же не мог ничего такого писать, говорить и доносить до руководства. Существует определенная бюрократическая система. И в рамках этой бюрократической системы совершенно не важно, что думает каждый конкретный человек в отдельности. Да, у многих из этих людей сыновья и дочери закончили европейские учебные заведения. Очень многие из них живут в Европе постоянно или более или менее периодически там бывают. Но дело не в этом. Дело в том, что вертикаль власти и вертикаль прохождения любой информации отстроена таким образом, что в конечном счете получается некая снивелированная точка зрения. И здесь опять-таки непонятно, то ли власть требует этого, то ли власть, получая то, что ей подают, говорит, а ну тут замечательно, эксперты же сказали. Постоянно идет перетекание из одной емкости в другую, причем одной и той же жидкости. Я думаю, что если поговорить с кем-то из высокопоставленных достаточно деятелей администрации президента, и если допустить, что этот человек поверит в то, что его там не записывают, не прослушивают или ничего не скажут начальству, я думаю, что вы услышите вполне взвешенные и вполне нормальные взгляды.
Александр Николаевич, ну, ваша статья заглавлена «Анатомия провала». И, казалось бы, действительно провал. Санкции, катастрофическое падение репутации России, исчезновение «Большой восьмерки», невыездные чиновники, падение рубля. Но мы не видим вообще никакого изменения риторики. Пропаганда направлена против Украины, против Запада, точно так же, как год назад. Более того, перебрасываются сейчас Донбасс или граница с Украиной, вооружение, техника, люди. Преследование оппозиции внутри страны уже перешло все мыслимые границы. Полное ощущение, что в Кремле не думают не то, что там о капитуляции и провале, но даже о какой-то корректировке курса. Сложно назвать это провалом. Это скорее провал тех, кто надеялся на благоразумие, на здравый смысл.
На самом деле это провал России, и это провал режима, и это внешнеполитический провал России. Потому что те задачи, которые Россия ставила, а именно сохранение постсоветского пространства в орбите своего влияния, вот эта задача как раз, она и не решена. Более или менее очевидно, что даже если направить танковые клинья на Киев, то Украина никогда уже не будет не только российской, но даже пророссийской. Это невозможно. Более или менее очевидно, что и Белоруссия, и Казахстан ведет себя очень осторожно. И весь этот проект с евразийской интеграцией тоже находится на стадии полного провала. То, что нет внутренних выступлений, ну, во-первых, наверное, европейскому человеку это сложно понять. А русскому человеку, живущему здесь, это понять очень легко. Одно слово – зима. Никаких выступлений не будет, пока не степлеет. Зима. Все. В Киеве там совсем другая была ситуация. Степень недовольства, она еще не вызрела до нужной ситуации. Но, с моей точки зрения, по всем параметрам мы можем говорить о той ситуации, которую Ленин называл революционной. Она объективно существует. Не существует сейчас только одного. Сейчас не существует субъективного фактора. То есть не существует партии или лица, которое бы взяло на себя функцию возглавить вот эту вот борьбу с режимом. Понятно, что Навальный таким человеком не является по целому ряду показателей. Но что, ну, в течение 2015 года эта ситуация так или иначе будет обостряться и оформляться. Вертикаль власти, она в России на сегодняшний день, и она так отстроена, вот все называют это коррупционными механизмами, на самом деле тут дело не в коррупции даже. Тут дело в том, что вся вертикаль власти отстроена таким образом, что она базируется на трансферах из центра в регионы. Если представить себе, что у центра закончатся средства, и эти трансферы не будут осуществляться, ну вот тогда вы мне звоните, и мы с вами поговорим о том, что тогда будет.
В поведении обитателей Кремля вы видите хоть какой-то прагматизм и понимание вот этих рисков, о которых вы сейчас говорили? Или все уже похоже на ваш институт, где думают только о некрополе на острове Лемнос?
Я думаю, что они думают прежде всего о сохранении, может быть, и своей власти, но прежде всего о сохранении своих активов. Опять же, бюрократическая вертикаль, я не думаю, что они вообще позволяют себе что-то думать и что-то обсуждать. Вот они повторяют как мантру одно: не прогнемся, не уступим, нельзя подчиниться Западу, Америка претендует на роль центра силы, мы должны быть альтернативным центром силы, мы сплотим вокруг себя Китай, Индию, еще там Иран, еще бог знает кого. Знают ли об этом Иран, Индия и Китай, это совершенно не важно. И вот это все повторяется. Вы знаете, мне это безумно напоминает где-то конец 16-го, начало 17-го года. Вот ситуацию, когда на самом-то деле никаких планов реальных не существует. И все живут со дня на день. Ну вот вчера или позавчера Путин одобрил антикризисную программу правительства. Я почитал, а там нет никакой программы. Там ничего нет. Процентная ставка 17% пока остается. Может быть, станет 15%, но ну и что? Санкции все остаются, так называемые антисанкции. Они остаются. курс, что завтра курс будет опять 30? Не будет. Здесь нет выхода, что за один год каких-то усилий в стране, где нет экономики, ее вообще нет по определению, значит, она появится, что всем раздадут по гектару земли на Дальнем Востоке, и здесь начнется необыкновенный подъем сельского хозяйства. Ну, слушайте, ну это же это несерьезный разговор. Все, что я слышу пока, не заслуживает даже комментариев. Комментировать нечего.
То есть это можно назвать паникой, наверное, и полной растерянностью и хаосом?
Я бы это назвал, наверное, пока не паникой, но именно растерянностью и, самое главное, основной тезис, постепенной, достаточно быстрой, потерей управляемости.